«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Евгений Федоров, гендиректор сети клиник «Медпомощь-24». Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Здесь сейчас мы с вами в первую очередь будем говорить о том, что происходит с нами, с нашей страной, с нашим городом Петербургом, в связи с тем, что вроде как эпидемия, вроде как коронавирус, самоизоляция, по крайней мере, полным ходом. Первый вопрос. Вот этот самый месяц самоизоляции, это как-то отразится на здоровье петербуржцев с учетом того, что, врачи сейчас загружены другими проблемами?
Ну, несомненно, конечно, отразится, потому что мы же видим, как люди напуганы отчасти, с другой стороны, медицинские учреждения просто не могут реагировать на все запросы населения, а ведь до этого население регулярно пользовалось медицинскими услугами, и эти услуги были оправданы, они были необходимы. К большому сожалению, сейчас в полной мере мы не можем оказывать услуги, помощь населения, во всяком случае, те услуги, которые касаются плановой медицинской помощи. Пациент вынужден откладывать визит к врачу, должен, может быть, самостоятельно принимать какие-то решения. Поэтому будет незначительное, конечно, смещение на более благоприятный период именно визит к врачу. И поэтому в этом сегменте может и отразиться вот этот простой месяц самоизоляции на здоровье пациентов и населения.
Но есть такой старый дурацкий анекдот насчет чумы, смерти и... вы помните, когда чума входит в город, ее спрашивают, сколько ты хочешь забрать? И говорят, 5000. Когда чума выходит из города, ее спрашивают, а какого черта ты забрала не 5000, а 50? 5000 мои, а все остальные от страха.
Я уверен, что, конечно, страх присутствует, и на самом деле было... Очень это заметно, особенно в первую неделю самоизоляции. Существенно снижена активность населения города. Мы это все обратили внимание. То есть первые дни действительно было очень мало машин, и пациенты активно выписывались с приема. У нас, например, в клинике мы обратили внимание о том, что в день мы теряли из ранее запланированных пациентов порядка 20-30 пациентов, отказывались от медицинских услуг, потому что они были напуганы и не хотели посещать медицинское учреждение, чтобы не подвергать себе излишней опасности. Да? Опасность первая – это путь до медицинского учреждения, использование общественного транспорта, публичных мест. Второе – давайте не забывать, все-таки любая больница, любое медицинское учреждение, клиника, поликлиника, да, – это притяжение пациентов, да, а пациенты могут быть инфицированы и ковидом, может быть, или любые другие заболевания, поэтому был действительно большой спад. Сейчас, как я вижу, изменилось настроение пациента, люди стали более спокойны, клиники перестроились, введен жесточайший контроль за септикой, асептикой, за гигиеной.
Вот это, кстати, очень важный вопрос, потому что, допустим, я ходил в стоматологию уже после того, как был введен режим самоизоляции, просто сломался зуб. Вот. Первым делом мне пшикнули в руки антисептиком. Какие еще меры безопасности действуют сейчас в медицинских центрах, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом?
Есть стандартные вещи, есть правила обработки медицинских кабинетов, есть графики генеральных уборок в медицинских учреждениях, это все регулируется законом. Сейчас и правилами. Сейчас, естественно, из-за того, что виден повышенный контроль во всех общественных, во всех кабинетах, во всех помещениях, где присутствуют пациенты, стоят дополнительные дезары, средства, которые обеззараживают воздух. Ежедневно с интервалом в 2 часа обрабатываются все поверхности тактильные, ручки, входные двери, обрабатываются дополнительными средствами защиты, в частности антисептиками. Всем пациентам без исключения мы также предлагаем и настаиваем на обработке рук также антисептиком.
А есть, которые отказываются?
Вы знаете, да. Есть пациенты, которые даже отказываются от маски. Потому что в наших сети наших клиник мы предлагаем каждому пациенту, который приходит без маски, естественно, находиться в помещении в защитной маске. Маска – это не панацея от всех бед, но, тем не менее, это какое-то все-таки средство защиты. Больше успокоения в данном случае мы предлагаем. Но есть примерно 0,1% пациентов, которые совершенно с пренебрежением относятся к правилам, которые, по-моему, уже выучили все, и вся наружная реклама об этом говорит, и по телевизору, и по масс-медиа это, естественно, вещают. если хочешь сохранить свое здоровье, начни с себя самостоятельно. Mm-hmm. И ничего нового изобретать не надо.
Ну, то есть, медицинские центры, которые никак не задействованы в борьбе с коронавирусом, они работают, они продолжают работать вот прямо сейчас.
Да, у нас есть определенные ограничения. Как я уже сказал, что мы не можем оказывать плановую медицинскую помощь.
Только экстренную.
Экстренную и те плановые услуги, не оказание помощи которых приведет к ухудшению состояния здоровья.
Вот где грань?
Ну, есть медицинские справочники, есть принципы доказательной медицины. И, естественно, если пациент обращается с просьбой, например, сделать, предположим, ультразвуковое исследование, потому что ему хочется, мы отказываем такому пациенту. Но если пациент идет с направлением от другого лечащего врача, который ищет ту или иную патологию, и мы должны просто найти, это является экстренный пациент или плановый, который, не предоставив это исследование, которое может привести к ухудшению здоровья. Соответственно, мы оказываем эту услугу.
Угу.
И это тонкая грань. И я вам честно скажу, что есть ряд специалистов и ряд направлений, которые действительно, в частности, в нашей сети клиник сейчас остались менее востребованы, да, то есть, вот, например, там, дерматология, да, вот она не так сильно востребована, офтальмология тоже простаивают врачи, мы сократили приемы, то есть, ну, и врачи с пониманием к этому относятся, потому что плановых пациентов немного, но, например, те же неврологи, которые никак не относятся к борьбе с ковидом, достаточно хорошо загружены, и потому что острые боли в спине никто не отменял. Те же аллергологи, которые сейчас благодаря весне, изменению у людей появляются аллергические реакции, точно так же есть востребованность, и мы вынуждены работать и оказывать пациентам помощь в этих направлениях.
А практика вообще показывает, как изменилась общая температура по больнице, картина того, с чем люди обращаются к вам, например, за помощью в связи с тем, что вот как бы самоизоляция?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что у нас в клинике такой принцип. Да, я думаю, что во всех больницах и поликлиниках такой же принцип, во всей медицине, что каждого пациента мы считаем потенциально носителем, бессимптомным носителем COVID-19. Да? То есть, вот хочешь мира, готовься к войне. Не все пациенты являются носителями, и, собственно говоря, это еще, ну, это вопрос будущего, да, является пациентом, есть ли антитела, переболели или не переболели, мы попозже немножко подведем такие итоги, но сейчас любой, во-первых, все врачи прошли онлайн однодневные курсы и получили сертификаты специалистов, включая специалистов, например, там, гинекологи, офтальмологи, неврологи, получили сертификаты по мерам предосторожности и профилактике лечения COVID-19. Соответственно, все врачи с настороженностью относятся к каждому визиту пациента.
То есть любой врач знает, как выглядят симптомы на всякий случай?
На всякий случай, да. Это правильная мера, и это действительно еще очередной раз обезопасивает других пациентов, которые не являются носителями. Носители, и ведь сейчас период острых респираторных заболеваний, сейчас очень большая эпидемия пациентов с ОРВИ, сейчас достаточно большое количество пациентов, у которых есть вирусная пневмония, которые не являются носителями вируса COVID-19, и они также нуждаются в помощи. И каждый врач должен уметь, и врач-специалист даже, который является не терапевт, а вот именно любой врач должен уметь увидеть, различить симптомы и дальше, приняв меры, назначить либо лечение, ну, скорее, не лечение назначить, а отправить пациента непосредственно к врачу-специалисту, к пульмонологу, к терапевту, возможно, на дополнительные исследования, в частности, компьютерную томографию, чтобы дальше диагностировать заболевание и принять решение о дальнейшей судьбе пациента. Нуждается ли он в госпитализации или он может отправляться домой на лечение.
Mm-hmm. Евгений, все-таки людей со стрессом, людей с последствиями стресса среди ваших пациентов стало больше?
Ну, я не замечал прямо так, но я скажу честно, отказов пациентам, которым требуется психиатрическая помощь, требует специалиста, психиатра, стало больше. Ну, так как мы не предоставляем услуг на, по психиатрии, ну, ибо у нас нет такой возможности изначально. Запрос, именно запрос по телефону на такие услуги стали чаще. Из чего я могу сделать смело вывод, действительно, люди находятся в стрессе, и им требуется какое-то объяснение и разъяснение. Но мне кажется, в большей степени необходимо именно объяснять и при помощи именно масс-медиа о том, что это не так все страшно, просто надо правильно четко выполняет рекомендации и меры предосторожности. Мне кажется, этого более чем достаточно.
Я еще раз напомню на всякий случай, ну просто мало ли, ну в конце концов у нас есть те самые 10%, которые отказываются от дезинфекции рук и от масок. А самоизоляция, социальная дистанция, 1.5 метра минимум в любых общественных местах. Что у нас есть еще? Маски, маски для успокоения.
Мытье рук обязательно, гигиена. Значит, по статистике ВОЗ, по России в частности, ну и по миру в том числе, 70% передачи COVID-19 идет тактильным способом через рукопожатие, через использование рук и поверхности, там, ручки дверей, включателей, выключателей, поручни и так далее, и так далее. А самый важный способ, ну, помимо самоизоляции, естественно, это тщательная гигиена, в данном случае это мытье рук. Везде у нас есть по всему городу и в интернете, и в телевидении очень много информации об этом, как важно мыть руки. Я настоятельно рекомендую всем слушателям и всем пациентам и просто людям следить именно за этим. Использовать кожные антисептики. Они продаются сейчас в аптеке, в любом медицинском учреждении, в бесплатном доступе они, в открытом бесплатном доступе они есть. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Люди, которые работают в медицинских учреждениях, врачи, менеджеры, административный персонал, с интервалом, наверное, минут в 15 обрабатывают руки постоянно. Руки должны быть чистые, надо убивать вирусы и соблюдать гигиену. Меньше прикасаться к лицу, поправлять вот к лицу руками, касаться именно слизистой оболочки пальцами рук, исключить по максимуму. Это один из самых правильных и главных способов предостеречься и не заболеть COVID-19.
Евгений Федоров, гендиректор сети клиник «Медпомощь-24». Мы вернемся в эту студию, ну, потому что есть еще вопросы, на которые я рассчитываю получить ответы.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». «Петербург». Культурная столица России.
My darling, hello. Hello. Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы понимаете, что
в Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы, что лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Евгений Федоров, гендиректор сети клиник «Медпомощи-24». Евгений, возвращаемся к разговору о том, что у нас происходит с борьбой с коронавирусом. Медицинские центры, в предыдущей части программы мы поговорили о том, что медицинские центры работают, но это не плановая помощь, это экстренная, да?
Да, совершенно верно.
В таком случае часть пациентов, ну, столкнувшись с какими-то проблемами, она на помощь врачей рассчитывать не может, да?
Та помощь, которая, условно говоря, может подождать, те заболевания, которые не требуют экстренной помощи, действительно, все зависит от состояния.
Значит, с какими проблемами со здоровьем можно справиться, ну, так, более-менее самостоятельно или, там, я не знаю, дистанционно по телефону?
Ну, это очень сложный вопрос. Каждый случай индивидуален, очень сложно подвести какой-то общий знаменатель. Значит, в нашей клинике Помимо того, что у нас работает колл-центр, контакт-центр, где работают достаточно профессиональные менеджеры, но это не врачи. Каждый случай, когда мы не можем оказать помощь медицинскую, записать пациента на прием, мы стараемся перевести этот звонок на свободного врача-терапевта или специалиста, если есть в данном случае возможность, чтобы он проконсультировал пациента по тактике его лечения и, или непосредственно по его дальнейшим действиям. Потому что по телефону порой очень сложно оценить состояние пациента. Естественно, службы скорой помощи, как государственных, так и частных скорой помощи, они перегружены сейчас работой, и действительно реагировать на какие-то, может быть, не экстренные случаи, у них просто не хватает сил и времени. Поэтому порой иногда достаточно просто пациенту что-то порекомендовать, может принять какие-то медикаменты из тех, которые он уже ранее принимал, либо назначить что-то новое, откорректировать медикаментозное лечение, и это помогает. Но в любом случае даже это все равно не совсем, это не медицинская услуга, это консультативная услуга, надо понимать, очень важно. Ответственность ведь очень велика у каждого врача, кто принимает решение, кто советует пациенту что-то по телефону. И, как правило, наши врачи, они проводят потом контрольный обзвон, если был в данном случае какой-то звонок переведенный, и они в течение дня мониторят изменение состояния здоровья у пациента, соответственно, связываются с ним повторно, и если происходит какое-то ухудшение, либо не происходит изменения, и действительно пациент остается в каком-то болезненном состоянии, да, тогда, может быть, меняется тактика, и действительно его приглашают на прием, либо рекомендуют вызвать скорую помощь.
Mm-hmm. Так, а в каком случае нужно, сломя голову, бежать к врачу?
Тоже очень сложный вопрос. Давайте не забывать о том, что помимо респираторных заболеваний, помимо ОРВИ, которые сейчас существуют, помимо COVID-19, существует масса других заболеваний, и сердечно-сосудистой системы, неврологической системы, да, общей медицины, общей хирургии, то есть аппендициты, панкреатиты, холециститы никто не отменял.
Не, ну это понятно. Острая боль.
Острая боль,
бежим к врачу. Лезу на стенку, да. Вот это все. Температура. То есть вот как бы с какой температурой мне нужно уже обращаться всерьез за медицинской
температура
помощью?
Температура 37,5 сейчас является той температурой, когда вы должны обратиться к врачу. Значит, позвонить в поликлинику по месту жительства и рассказать о своих симптомах. Значит, сейчас все пациенты с признаками ОРВИ, которые находятся дома, как не обязательно, чтобы была температура, может быть и кашель, может быть насморк, даже банальный, но таких пациентов, это катаральные признаки проявления ОРВИ, а всех пациентов с признаками ОРВИ мы считаем как ковид-инфицированными. То есть, наверное,
потенциально.
Потенциально, естественно, да, совершенно верно, вы меня поправили. И к таким пациентам назначается визит врача на дом. Такие пациенты не должны ездить в медицинские учреждения, потому что, еще раз повторюсь, они используют общественный транспорт, общественные зоны, у них непроизвольно происходит контакт с людьми, надо их максимально изолировать. К этим пациентам визит врача. И дальше врач на дому берет анализы, если это необходимо, на тот же ковид, и дальше назначает терапию лечения и открывает, скажем так, больничный лист, ну, листок нетрудоспособности в том числе, если это необходимо.
А еще раз напомню, 37,5.
37,5 градусов.
Вот, либо насморк.
Либо кашель, либо насморк. Нельзя запускать любые признаки, ведь мы же слышим очень много сейчас из масс-медиа о том, что очень много людей считаются бессимптомными носителями, да, то есть вот у тех, которых берут анализы.
По некоторым данным до 40%.
Да, это большое, это половина бессимптомных, а из, остальные 60%, из этих 60% будет процентов 50% у тех, у кого легкая форма. То есть это может быть легкий кашель или проявление, легкие катаральные проявления, но на самом деле эти пациенты являются разносителями, да, то есть свой организм, свой иммунитет у них мощный, у них так проходит, но у любого другого человека может быть совершенно иначе.
Ну, поэтому элементарно, приехал к бабушке, принес продуктов.
Это ужасно. Самая большая проблема – это действительно общение с пожилыми родителями, родственниками, которые которые действительно должны, обязаны, я подчеркиваю, это обязаны находиться дома, потому что риск их заболевания, он, по сути, такой же, как и у более молодой категории населения, но степень осложнений, тяжести протекания заболевания у них намного больше, потому что у них больше сопутствующих заболеваний, а COVID-19 является неким таким триггером, разгонным механизмом для обострения других заболеваний. Если мы посмотрим статистику, ведь большинство людей, которые, к сожалению, погибли, умерли, они, у всех у них был большие проблемы с хроническими заболеваниями. Да? То есть эти заболевания обострились, и на фоне инфекции COVID-19 привели, к сожалению, к такому трагическому итогу. Поэтому обязательно надо обеспечить, прежде всего, безопасностью это своих пожилых родителей, родственников, не ездить к ним в гости. Если вы должны помогать им, должны обеспечить продуктами, это действительно правильно, и все должны так поступить.
Но лучше делать это с помощью волонтеров, например.
Да, можно и самому сделать. Неизвестно, что будет такой волонтер. Но не обязательно заходить в квартиру, раздеваться и дальше сидеть, пить чай вместе. Да, можно все ограничиться лестничной клеткой, привести, взять по телефону или там по любому иному доступному средству связи, собрать необходимые продукты, которые необходимы, закупить их, привести и оставить на лестничной клетке, при этом позвоним, чтобы их приняли. Это правильный подход. Я уверен, что многие люди за этот месяц уже почувствовали, что такое день рождения в одиночестве, что такое. Да, у меня в семье тоже два дня рождения были в апреле у самых близких мне людей. Ничего страшного, все понимают. Все к этому, в конце концов, можно по онлайн-конференции прекрасно как уроки сделать, так и поздравить всем классам любимую подругу, ученицу, да, с днем рождения. При этом мы уверены, что все наверстается. Ни бабушки, ни дедушки, ни ближайшие родственники не должны приезжать. Все подарки, все потом, все после. Это очень правильно.
Mm-hmm. Так, ну еще раз напомню, 37,5 – это температура, при которой мы уже обращаемся к врачу, да, но не лично, а по телефону.
По телефону, обязательно. Mm-hmm. Любые проявления, температурные в том числе, вы должны обратиться к врачу.
Mm-hmm. Так, можно ли сейчас пройти обычное комплексное обследование?
Ну,
с соблюдением всех правил мер безопасности.
К сожалению, нет. Опять-таки, из постановления главного санитарного врача по Санкт-Петербургу все плановые консультации, плановые визиты запрещены совсем. Поэтому, уважаемые слушатели, радиослушатели, уважатели жители Санкт-Петербурга, все плановое надо немножко подождать. Не стоит лишний раз подвергать себя избыточному риску, да, просто перенести на месяц, может быть, меньше, может быть, больше, никто не знает. Ведь подумайте, подождать еще один месяц или через две недели оказаться на больничной койке городского стационара, может быть, это не слишком дорогая плата за плановое медицинское обследование сейчас. Поэтому все, что может быть перенесено, пожалуйста, перенесите на побольше. Исключите, пожалуйста, в хорошую погоду массовые мероприятия в компании друзей на улице, как принято у нас, да, выходные дни, впереди майские праздники. Постарайтесь воздержаться от вот, принятых у нас мероприятий, особенно массового характера.
Господи, открытие шашлычного сезона в этом году будет категорически сорвано. Вот. Но, по крайней мере, власти в это верят, санитарные власти в это верят. Есть такая неслабая вероятность того, что в нашем городе все-таки введут пропускной режим, по примеру Москвы, и дай бог мы не наступим на те же грабли, которые Первопрестольная затеяла. Ладно, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, Евгений Федоров, гендиректор сети клиник «Медпомощь 24» у меня в гостях.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. У меня в гостях Евгений Федоров, гендиректор сети клиник медпомощи 24. Евгений, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение на меры, которые сейчас власти принимают для того, чтобы бороться с коронавирусом, они достаточны или нужно жестче, больше? Нужно идти по итальянскому сценарию или вообще шведский сценарий?
Очень сложный вопрос вы задаете, потому что ведь посмотрите, как внимательно происходит все. Все изменяется в течение времени. Наши власти, как федеральные, так и муниципальные, они же реагируют на динамику изменений. Это очень важно, потому что меры могут быть либо избыточно жесткие, либо избыточно мягкие. Существует, как вы правильно подметили, много разных моделей. Существуют модели Южной Кореи, и Швеции, существуют более мягкие, существует модель борьбы с коронавирусом, более жесткие, в частности, как и в Италии, и в той же Германии. Но, во-первых, сейчас уже идет речь о возможном послаблении в ближайшем обозримом будущем в этих странах. Но каждый регион, каждая страна реагирует по-своему. У нас разные территории, разные эпидразрывы между городами и населенными пунктами. Ведь посмотрите, когда в Москве уже было большое количество зараженных пациентов COVID-19, то были регионы в Сибири, Юго Сибири,
Которые открывали магазины.
Да, которые работали, в которых не было ни одного подтвержденного случая. То есть это тоже надо учитывать. В каждом регионе должно быть по-разному. То, что происходит сейчас в московском регионе, в Московской области, это вынужденные меры. И я считаю, что они абсолютно оправданы, потому что та экспонента, по которым был прирост пациентов, она была действительно требовала такие меры. В Санкт-Петербурге мы, по-моему, на третьем месте, если не ошибаюсь, находимся по количеству выявленных пациентов с COVID-19.
Да.
Все равно общее число не такое большое. Санкт-Петербург, меры, которые приняты именно в Санкт-Петербурге, они соотносятся с той системой медицины, с той системой здравоохранения, которую мы можем предоставить в случае увеличения пациента потока с COVID-19. Поэтому тут все в динамике. На данный момент я вижу о том, что город живет достаточно полноценной жизнью. В будние дни Яндекс загрузка показывает о том, что данные показывают о том, что население достаточно слабо остается дома.
Индекс самоизоляции у нас на красном уровне.
Да,
и вообще это на самом деле пугает, потому что так быть не должно.
Но обратите внимание, выходные дни у нас практически достигают 4 индекс самоизоляции.
Угу.
Говорит о том, что все-таки в будние дни, скорее всего, основная масса людей, которые на улице, это люди, которые имеют возможность трудиться и работать. А в выходные дни люди более осознанные, действительно, если у них есть выходные, остаются дома. Но это, конечно, больше вопрос к статистике, больше вопрос к наблюдению. Поэтому наше правительство города, насколько я знаю, есть ряд планов, уже разработанных, включая, как вы правильно упомянули ранее, что введение пропусков. На данный момент не принято такое решение, но все будет развиваться в динамике. Каждый день, я уверен, что все мониторят и наблюдают. Я знаю, что готовится сейчас большой медицинский комплекс на Васильевском острове, дополнительно разворачивается в помещении Линэкспо. Один из павильонов абсолютно переоборудуются дополнительные койки, то есть для того, чтобы создать резерв какой-то дополнительный.
На всякий случай, про запас.
Надо дуть на холодную воду и готовиться к худшему. Надеюсь, это никому не понадобится, еще раз повторяю. Но то, что принимаются определенные меры, говорит о том, что город и страна постоянно находятся в мониторинге данной ситуации, согласно изменяющейся обстановке. Вот, например, мэр Собянин принял решение, да, вот мы слушали выходные о том, что изначально в план ходило развернуть 10 тысяч коек для зараженных COVID-19. На данный момент они снизили до 4 тысяч коек, то есть определили степень, динамику, и поэтому нагрузка снизилась незначительно. Поэтому я уверен, что в нашем городе происходит такой же мониторинг, такой же контроль, и согласно эпид-обстановке принимаются все необходимые меры.
Евгений, скажите, пожалуйста, как вы считаете, научит ли вот вся эта история нас с вами, я не имею в виду специалистов, да, обычных людей, лучше заботиться о своем здоровье? То есть мы научились мыть руки, мы знаем, что минимум 20 секунд, да?
Да, совершенно.
Вот. Мы научились держать социальную дистанцию, несмотря на то, что мы, ну, вроде как душевные люди, мы любим обниматься и жать друг другу руки.
Ну, теперь не жмем, а заметьте. Я хочу верить, что да. Опять-таки, знаете, к сожалению, есть некие, ну, не знаю, как сказать, наши традиционные особенности русских людей, да, мы немножко... В частности, если мы берем европейцев, то европейские население европейских стран, они более собранные, более жестко относятся к рекомендациям, особенно касается медицины, касающихся медицины, да, то ведь у нас в России очень сложно, иногда порой бывает, достучаться до людей и объяснить им, что необходимо делать. Ну, яркий пример, например, это та же вакцинация.
Угу.
Посмотрите, ведь насколько все-таки... бытует два мнения, за и против, то есть нет единого, то есть вот эта биполярность, и люди очень часто самостоятельно принимают решения, хотя есть жесткие рекомендации ВОЗ, есть жесткие рекомендации федерального правительства о необходимости проведения вакцинации.
Более того, есть статистика, согласно которой заболеваемость корью, которую вроде как победили, всплески
корь, в том числе,
с каждым годом все сильнее и сильнее.
И грипп в том числе. И вот тут действительно я на своем примере всегда всем доказываю, что, конечно же, это правильно. Все, что рекомендуется, особенно, ну, так как я, во-первых, работаю в медицине, и риск подхватить то или иное заболевание велик, и вакцинация – это необходимое. Мы же и детей вакцинируем по календарю, который разработан и утвержден правительством, и это правильно. То есть есть болезни, которые уже давно ушли в прошлое и действительно уже не существуют, и вакцины, например, не надо, нет необходимости делать. Но есть ряд необходимостей, особенно вакцинации, которые необходимо сделать. И это первый. Второй, например, очень важный момент – это плановая, ну, скажем так, диспансеризация. Ну, я в хорошем смысле слова, не диспансеризация у нас есть, а именно когда люди самостоятельно принимают решение о прохождении раз в год планового, как вы говорили, планового комплексного обследования организма. Да, то, что сейчас мы не можем, к сожалению, провести, но я уверен, я знаю, что большинство частных клиник разработаны те или иные программы, которые направлены на комплексное обследование организма. Это коммерческий продукт, который, как правило, идет с очень большим дискаунтом, который направлен на выявление хронических заболеваний, который направлен на диагностирование каких-то заболеваний на начальной стадии развития. И нет ничего проще вылечить заболевание, когда оно только началось, нежели когда оно уже развилось и уже находится в острой форме. Поэтому, но большому сожалению, социальная ответственность граждан перед самим собой у нас остается на достаточно низком уровне.
Будет лучше по итогам вот этой пандемии?
Определенно, да. Я не могу сказать, в сколько раз будет лучше, но уверен, что определенная часть населения страны задумаются об этом.
Mm-hmm.
И в следующий раз все рекомендации, которые будут предоставлять наше правительство, система здравоохранения, мировая статистика, будут более тщательно прислушиваться к этим.
Угу. Евгений, на всякий случай, всем врачам, которые приходят в эту студию, мы задаем один очень простой, ну, с одной стороны, а с другой стороны, очень сложный вопрос. Как вы считаете, когда закончится эта вакханалия?
Во-первых, слово «вакханалия» непонятно звучит в каком контексте. Если мы говорим про эпидемию, то на данный момент, вот на данный период, спад у нас по статистике, по математическим расчетам, которые также относительны в данный момент, прогнозируется на вторую половину, на конец июня.
Ага.
Вот если мы будем соблюдать все рекомендации, все нормы, все правила поведения сейчас, если на майские праздники мы все не поедем вместе гулять на шашлыки, если мы не отменим действительно принцип самоизоляции, гигиены и разумного отношения к своей жизни, то вполне вероятно, по примеру других стран, мы же видим примерно, как происходит, какая динамика происходит в европейских странах, мы видим, как все происходило, развивалось в Китае, то, ну вот, по расчетам, да, то, что если мы действительно к началу, к мая месяца, как предполагается, мы достигнем плато, нахождение на плато, действительно, на пике займет 3, ну, до 3, до 4 недель, и поэтому потом начнется спуск вниз по заболеваемости, и, соответственно, сколько мы поднимались вверх, и мы поднимаемся вверх почти там 2 месяца, чуть меньше. Соответственно, столько же и будем спускаться. Ну, примерно приходится на конец июня, наверное, срок, когда это все должно закончиться. Когда эпид-обстановка станет приемлемой для того, чтобы действительно снять все ограничения. Это не значит, что не будет больше пациентов с диагнозом COVID-19, но это будет значить, что это будет разумный, рациональный, плановое оказание медицинской помощи.
Угу. Ну, то есть медицинские центры, работающие в Петербурге, они, в общем-то, откроются полноценно не только для экстренных пациентов, но и для всех остальных, для тех, кому нужна плановая помощь.
Ну, думаю, да, я очень сильно рассчитываю, что действительно где-нибудь вот в этот период мы сможем полноценно заработать, и потому что, ну, все-таки это важно, это помощь населению, это какая-то часть экономики города, в конце концов, да, то есть это прежде всего, это люди, которые работают, также зарабатывают деньги, это важно.
В конце концов, это здоровье нации.
Слишком глобально для медпомощи 24, но в рамках страны, да.
Евгений Федоров, гендиректор сети клиник медпомощи 24. Евгений, спасибо большое. Берегите себя.
Спасибо большое. До свидания.
До новых встреч.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».